Глава 17. Утром в номере отеля, расхаживая по ковру и застегивая рубашку, я остановился у окна, поглядеть, что творится снаружи. Ничего особенного, как будто все как обычно, только вот, кажется, прохожие движутся по тротуару быстрее, чем всегда. Да, верно. Затем пробежали, обгоняя других пешеходов, трое мальчишек. Они направлялись на запад. И я, застегнув рубашку, схватил в охапку пиджак, спустился вниз и остановился на кромке тротуара, откуда, тремя кварталами западнее, был виден Columbus Circle. Там было множество народу, в основном мужчины, и все они сворачивали к северу, торопясь в западную часть Центрального парка. «Что происходит?» — спросила Джотто, остановившись рядом со мной. «Понятия не имею». «Ну так идемте, узнаем». Она подхватила меня под руку, и мы сошли с тротуара, чтобы перейти улицу, но тут же я крепко ухватил ее за локоть и оттащил назад. С восточной стороны, весело гудя, ехал чуть быстрее, чем надо бы, открытый родстер, темно-зеленый красавец с опущенным на капот ветровым стеклом. Однако автомобиль замедлил ход и остановился около нас.
«Хотите поглядеть на ботинки узелком?» — спросил шофер, обращаясь, видимо, к нам обоим. Но глядел он при этом на Джотто.
На вид ему было около 35 лет. Он был без шляпы, в толстом черном свитере с высоким воротом.
«Тогда запрыгивайте!»
Двигатель машины праздно рокотал и погромыхивал, а шофер, не снимая рук с большого деревянного руля, улыбался нам открыто и дружески, кивком указывая на сиденье рядом с ним. Я замялся, но Джотто быстро воскликнула.
«О, разумеется! Спасибо вам!»
Мы обошли автомобиль сзади, где были прикреплены две громадные запасные покрышки. Шофер наклонился, чтобы распахнуть для нас дверцу, и по какой-то причине я ухитрился первым забраться на сиденье, удивив слегка и Джотто, и себя самого. Она захлопнула дверцу, шофер нажал на рычаг переключения скоростей, массивный стержень с рукоятью, торчавший прямо из деревянного пола, и мы покатили прямо по трамвайным рельсам, чтобы не так трясло. Вдруг я понял, что мне хорошо. День выдался приятный, ветровое стекло было опущено на длинный, на шарнирах капот, и ветерок мягко овевал наши лица. Шофер поглядывал на небо, чуть ли не принюхиваясь к воздуху. Затем повернулся к нам, широко улыбнулся и проговорил.
«Похоже, старина узелок выбрал отменный день».
Я понятия не имел, о чем он говорит, но Джотто охотно откликнулась.
«Я так беспокоюсь за него».
«Ну, он-то сам не беспокоится, можете побиться об заклад».
Шофер улыбнулся ей еще шире.
«Меня зовут Коффин», — сказал он. «Фрэнк Коффин».
«Тот самый авиатор?» —
воскликнула Джотто изумленно и восторженно. И он кивнул с явным удовольствием. Мы назвали свои имена, а потом Джотто все время украдкой поглядывал на него. У него было худое длинное лицо и русые волосы. Не то чтобы он их специально отращивал, они просто нуждались в стрижке. Ветер ерошил их, и когда Коффин отбросил волосы назад, Джотто заметила.
«Наверное, ваши волосы все время получатся на ветру от частых полетов».
«Точно».
Коффин подался вперед, чтобы я не мешал ему улыбнуться Джотте.
«Раньше у меня были кудри, но я так много летал, что они распрямились».
Бьюсь об заклад, он не первый раз повторял эту шуточку, но Джотто тем не менее рассмеялась. У Columbus Circle мы свернули на север, и впереди, на 62-й улице, увидели нескончаемую череду людей, которые выходили из Центрального парка и пересекали улицу. Другие подходили с севера и с юга, некоторые почти бежали, и все направлялись к большому пустому участку на углу. Подъехав ближе, мы увидели, что участок огорожен 10-футовым забором из сосновых досок. Забор был новенький, но уже украшенный большим плакатом, на котором огромными буквами рекламировалось что-то под названием «Мокси». За забором стоял шатер. Длинный, светло-коричневый, выше самого забора на добрую дюжину футов. А когда Фрэнк Коффин поставил автомобиль у тротуара напротив огороженного участка, мы увидали, что забор со всех сторон окружен полицейскими. Но какой-то мальчишка все же ухитрился перебраться через него. Он взгромоздился на спину приятеля, потом перебрался на плечи, подпрыгнул и ухватился за край забора, перемахнув внутрь прежде, чем полицейский успел подбежать к нему. Другой мальчишка поставил ногу на сплетенные пальцы своего дружка, и тот подбросил его к краю забора. Сорванец перевалился на животе на другую сторону, рухнул вниз и, ухмыляясь, исчез из виду. Мы подошли к большому проему в заборе со стороны 62-й улицы, но и там вход преграждали полицейские. За их спинами, на вытоптанной траве, был установлен тот самый длинный высокий шатер, а у входа в шатер молодой человек лет 30 говорил с толпой, состоявшей из мальчишек, мужчин и 2-3 женщин. На нем были сапоги, зашнурованные до колен, и светло-коричневая кожаная куртка. Рой Кнабеншу.
Игра слов. Фамилия Кнабеншу созвучна с английской фразой «ботинок узелком»,
сказал Фрэнк Коффин и принялся медленно и широко размахивать рукой.
«И оттуда, если позволит ветер», — говорил между тем Кнабеншу, «я полечу в южном направлении».
Кое-кто из мужчин, репортеры, делали записи.